Глава 28. Отнятое развлечение. С тех пор, как в Техасе появились англосаксонские переселенцы, можно даже сказать, со времени колонизации Техаса потомками конквистадоров, что случилось на столетие раньше, самым важным для ее жителей были отношения с индейцами. Были ли индейцы законные хозяева страны в состоянии войны с переселенцами, или же с ними удавалось заключить перемирие, все равно они оставались постоянной темой разговоров. В первом случае толковали о нависшей опасности, во втором обсуждался вопрос, надолго ли краснокожие вожди решили закопать свои томагавки. Томагавка – индийский маленький топорик. Эта тема обсуждалась везде и всюду, за завтраком, обедом или ужином, в асиенде ли плантатора или же в лачуге охотников, слова «медведь», «пума», «пекари» или «дикая свинья» произносились реже и с меньшим страхом, чем слово «индеец». Индейцами в Техасе пугали детей, но и родители боялись их не меньше. Даже высокие каменные стены Каса дель Корво, делавшие асиенду похожей на крепость, не избавили ее обитателей от страхов, волновавших население всей пограничной полосы. До сих пор семья Пойнт-Декстера имела лишь слабое представление об индейцах, и то только понаслышке, но день за днем она все больше узнавала о набегах краснокожих. Они уже начинали верить, что эта опасность не простая выдумка, а если кто-нибудь еще сомневался, то письмо от майора, коменданта форта, присланное недели через две после пикника, должно было рассеять последние сомнения. Письмо привез конный стрелок рано утром. Оно было вручено плантатору, когда тот садился за сервированный для завтрака стол, вокруг которого уже собралась вся его семья – дочь Луиза, сын Генри и племянник Касси Колхаун. «Поразительные новости!» – воскликнул Пойнт-Декстер, быстро пробежав глазами бумагу. «И весьма неприятные, если это правда, но раз майор так уверен, сомневаться не приходится». «Неприятные новости, папа?» – спросила дочь, сильно покраснев, а сама подумала. «Что мог майор написать? Я встретила его вчера в зарослях, он видел меня с... Неужели об этом? Боже, если отец узнает!» «Команчи на тропе войны! Вот что пишет майор!» – сказал Пойнт-Декстер. И только-то непроизвольно вырвалось у Луизы, как будто в этом известии не было ничего тревожного. «Ты напугал нас!» Я думала, случилось что-нибудь более страшное. «Более страшное? Что за глупости ты болтаешь, дитя мое? В Техасе нет ничего страшнее команчей на тропе войны. Нет ничего опасней». Возможно, Луиза с этим не согласилась, подумав о других опасностях, избежать которых было не легче. Может быть, она вспомнила табун диких жеребцов или след лассо на выжженной прерии. Она ничего не ответила. Разговор продолжал Колхаун. «А майор уверен, что индейцы решили начать войну? Что он пишет, дядя?» «Пишет, что уже несколько дней ходили эти слухи, но он не придавал им особого значения. Теперь же все подтвердилось. Вчера вечером в форт явился Дикий Кот, вождь семинолов, со своими соплеменниками. Они сообщили, что по всему Техасу команчи в своих селениях поставили раскрашенные шесты и целый месяц пляшут танец войны, что несколько отрядов уже двинулись в поход и каждую минуту могут появиться на Леоне. «А сам Дикий Кот разве лучше?» – спросила Луиза, вспомнив случай, рассказанный мустангером. «Неужели этому предателю можно доверять? Судя по всему, он такой же враг белым, как и своим соплеменникам». «Ты права, дочка. Майор в постскриптуме дает ему точно такую же характеристику. Он советует быть осторожным с этим двуличным негодяем, который, конечно, перейдет на сторону Команчей, как только это ему покажется выгодным. «Ну что ж», — продолжал плантатор, откладывая в сторону письмо и возвращаясь к своему кофе и вафлям. «Я надеюсь, что мы совсем не увидим здесь краснокожих, ни Команчей, ни Семинолов. Надо думать, что, выйдя на тропу войны, Команчи отступят перед зубчатыми парапетами Каса-дель-Корво и не посмеют тронуть нашу асиенду». В это время в дверях столовой, где они сидели за завтраком, показалась черная физиономия кучера, и разговор перешел на другую тему. «Что тебе надо, Плутон?» — спросил его Поиндекстер. «Хо-хо, масса Вудли! Этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Луи. Пусть скорее кончает завтрак. Крапчатая стоит с седлом на спине и ждет, чтоб ей сунули железку в рот. Крапчатая не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии». «Ты едешь кататься, Луиза?» — спросил плантатор с явным неудовольствием. «Да, папа, я хотела проехаться». «Нельзя». «Вот как. Пойми меня, я не хочу, чтобы ты ездила одна. Это неприлично». «Почему ты так думаешь, папа? Ведь я часто ездила одна». «Да, к сожалению, слишком часто». Последнее замечание заставило девушку слегка покраснеть, хотя она не была уверена, что имеет в виду отец. Но Луиза не стала допытываться. Наоборот, она предпочла замять этот разговор, что было ясно по ее ответу. «Если ты против, папа, я не буду больше кататься по прерии. Но неужели ты решил держать меня в заперти, когда вы, мужчины, ездите по делам? Вот какую жизнь я должна вести в Техасе?» «Ты меня не так поняла, Луиза. Я вовсе не против того, чтобы ты выезжала на прогулки. Но пусть тебя кто-нибудь сопровождает. Выезжай с Генри или с Касси. Я только запрещаю тебе ездить одной. На это у меня есть причины». «Причины какие?» Этот вопрос невольно сорвался с уст Луизы. Она тут же пожалела, что не сдержалась. Она со страхом ждала ответа. Ответ немного успокоил ее. «Какие же еще причины тебе нужны?» — сказал плантатор. «Да прежде всего, вот это письмо майора. Не забывай, что Техас — это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы». «Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль». «На 5 миль!» — саркастически воскликнул отставной капитан. «Это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Лу. Ты с таким же успехом можешь встретить индейцев на расстоянии 100 шагов от ворот дома, как и на расстоянии 100 миль. Когда они на тропе войны, их можно ждать в любом месте и в любое время. По-моему, дядя Вудли прав. Крайне безрассудно тебе ездить одной». «О, ты так думаешь?» — резко сказала креолка, с презрением взглянув на двоюродного брата. «Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу Команчей? Хотя я уверена, что этого не может случиться. Хорошо же мы будем выглядеть вдвоем среди военного отряда раскрашенных дикарей. Ха-ха-ха. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Вот уж действительно опасность на расстоянии 5 миль от дома. Поищи-ка в Техасе всадника, не исключая и дикарей, который мог бы догнать меня на моей милой луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш». «Замолчи, дочка», — строго сказал Поиндекстер. «Я не хочу слушать такую нелепую болтовню». «Не обращай на нее внимания, Кассий. И помимо индейцев, здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко, как ты это делала раньше». «Пусть будет по-твоему, папа», — покорно ответила Луиза, вставая из-за стола. «Конечно, я послушаюсь тебя, но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома». «Иди, Плутон», — обратилась она к негру, который все еще стоял в дверях и улыбался. «Отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна». С этими словами девушка гордо вышла из комнаты, предоставив мужчинам, которые все еще сидели за столом, размышлять над ее словами. Но это не были ее последние слова. Когда она спешила по коридору в свою комнату, у нее сорвалось шепотом несколько вопросов, на которые ничего определенного нельзя было ответить. Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече? Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Проква. Глава 29. Эль кает у себя. Колхаун встал из-за стола почти так же внезапно, как и Луиза. Но в отличие от нее, он не прошел к себе, а вышел из дому. Он все еще страдал от ран, но значительно окреп, и мог уже ходить по саду, дойти до конюшни, до кораля поблизости от дома. Но на этот раз он отправился дальше. Под влиянием ли услышанного или в связи с полученным известием, но слабость, казалось, оставила его. И, опираясь на палку, он пошел по направлению к форту Индж. Пройдя по пустырю, лежавшему на полпути между Осиендой и фортом, он, прихрамывая, подошел к зарослям акации, приютившимся под тенью других, более высоких деревьев. В самой гуще зелени стояла сплетенная из прутьев и обмазанная глиной хижина – хакали, типичное жилище юго-западного Техаса. Это обиталище было вполне под стать хозяину Мигуэлю Диасу, жестокому полудикарю, недаром заслужившему прозвище Эль-Кайот. Далеко не всегда этого волка можно было найти в его логовище. Хакали Мигуэля Диаса, пожалуй, не заслуживала лучшего названия. Здесь он только иногда ночевал. Лишь изредка после удачной охоты он мог позволить себе пожить немного около поселка, предаваясь грубым развлечениям. Колхауну повезло. Он застал хозяина дома, хотя и навеселе, это, впрочем, было его обычное состояние. Правда, мексиканец не был вдребезги пьян. Он успел хорошенько выспаться и немного прийти в себя. «А, это вы, сеньор!» — закричал Эль Кайот, увидев в дверях гостя. «Какими судьбами? Берите стул. Вот он стоит. Стул, ха-ха!» Эль Кайот расхохотался, глядя на предмет, который он назвал стулом. Это был просто череп мустанга, который использовался для сидения. Грубо сколоченный стол из горбылей юки, второй такой же череп и служившая постелью куча тростника, на которой лежал хозяин, завершали обстановку жилища Мигуэля Диаса. Утомленный длинной прогулкой, Колхаун воспользовался приглашением и опустился на череп. Не теряя времени, он сразу приступил к делу. «Сеньор Диас», — сказал он, — «я пришел сюда для...» «Сеньор Американо», — воскликнул полупьяный мустангер, прервав объяснение. «Карамба! Знаю-знаю, зачем вы пожаловали. К чему лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца». «Так. Так вот, я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется случай. Мигуэль Диас всегда держит слово, только время еще не пришло, и удобного случая не было, черт возьми. Убить человека, как полагается, требует умения. Даже в прериях нападают на след. «А если узнают, то для меня это не шутки. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Марисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. Проклятие! Для мексиканцев другой закон. Если кто-нибудь из нас вонзит мачете в сердце человека, это назовут убийством. И тогда вы, американцы, в вашем глупом суде с 12 присяжными постановите повесить. Карамба! Меня это не устраивает. Я ненавижу этого ирландца, как и вы. Но лезть в петлю не собираюсь. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай, черт побери, и время, и случай. И то, и другое пришло, — воскликнул Колхаун, наклонившись к мексиканцу. Вы сказали, что легко могли бы это сделать, если бы только начались неприятности с индейцами. Конечно, я это говорил, и если бы это было так, то... Значит, вы еще не знаете новостей? Каких новостей? Да ведь команчи на тропе войны. Черт возьми! Воскликнул Эль-Койот, вскакивая со своей тростниковой постели со стремительностью волка, почуявшего добычу. Святая дева! Неужто это правда, сеньор? Самая настоящая правда. Эта весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта. «Тогда, — ответил мексиканец в раздумье, — тогда Дон Марисио может умереть. Команчи могут убить его, ха-ха-ха. Вы уверены в этом? Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500. Он стоит этой суммы». «Какой суммы?» $1000. Вы обещаете?» «Да». «В таком случае команчи снимут с него скальп, сеньор капитан. Можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены, что как только представится случай, ваш враг останется без волос. Вы понимаете меня?» «Да». «А теперь готовьте вашу $1000. Они ждут вас. Карамба!» «Я их живо заработаю! Прощайте!» «Пресвятая дева!» — воскликнул бандит, как только его посетитель ушел. «Вот повезло! Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром! Команчи на тропе войны! Карамба! Неужели это правда?» «Если так, то надо достать свой костюм для этого маскарада. 3 долгих года перемирия с индейцами он валяется у меня без дела. Да здравствуют индейцы на тропе войны! И пусть увенчается успехом мой маскарад!»